Сегодня мы с вами в комментарии объединяем две недельные главы Торы, 19 и 20. Они, соответственно, называются Трума и Тецаве. 19 глава содержится в книге Исход, в книге Шмот, с 25 главы 1 стиха и до 27 главы 19 стиха. А 20 недельная глава Торы Тецаве содержится в книге Исход, начиная с 27 главы 20 стиха и до 30 главы 10 стиха. Итак, Трума и Тецаве. Мы объединяем их, поскольку они, во-первых, по объему не так велики каждая, а главное, по теме это одно и то же повествование. Повествование о законах касательно строительства мешкана, то есть святилища. Повествование о законах касательно строения святилища. Сегодня мы посмотрим на одно из измерений смысла вот именно такого устройства святилища, которое раскрыто для нас в Торе, в Священном Писании. Вот главный тезис касательно значения и смысла именно такого устройства. Цитирую, во-первых, из книги «О храме» в самом начале, первый раздел, первый абзац. Книга принадлежит перу известного еврейского философа по имени Филон Александрийский. Он жил с 25 года до нашей эры по 50 год нашей эры. То есть давно. С 25 года до нашей эры до середины первого века нашей эры. Филон Александрийский пишет о храме так. В соответствии с нашим верованием, высший и наиболее сокровенный смысл святого Божьего храма заключается в том, что он является отражением всей вселенной. Храм является отражением всей вселенной, имеющий недоступное для человека, какое отделение? Святая, святых, тире, небеса. Итак, мысль Филона Александрийского заключается в том, что мешкан, святилище, храм, который дан в Торе, это модель вселенной, в которой есть недоступное для человека место небеса, оно соответствует последней третьей части, третьему отделению святилища, святая святых. Еще одно высказывание, которое подает главный тезис сегодня, это высказывание священника и одновременно историка Иосифа Флавия. Иосиф Флавий также жил в первом веке нашей эры. В книге «Иудейские древности», в книге 3, в главе 7, в параграфе 7 он пишет: «Дело в том, что всякий, кто без задней мысли и внимательно присмотрится ко всему описанному, найдет, что все это устройство должно напоминать и служить отражением всего мироздания. Шатер, имеющий в длину 30 локтей, и все пространство разделено на три части. Две из них, как места несвященные, предназначены для всех священнослужителей и соответствуют земле и морю, которые также доступны всем. Третья же часть посвящена одному Господу Богу, потому что и небо для людей недосягаемо. Лежащие на столе 12 хлебов знаменуют собой год, разделенный на такое же количество месяцев и так далее». Итак, Иосиф Флавий тоже видел в святилище модель вселенной. Он говорит, он призван напоминать и служить отражением всего мироздания. Естественно, когда мы встречаем подобное заявление, а это довольно интересные концепции, причем многообещающие в интеллектуальном отношении концепции, которые позволяют произвести соотношение между отделениями двора и самого святилища, и его отделений с устройством мироздания, появляется вопрос, а откуда эти все идеи берутся? То есть, откуда видно непосредственно из самой Торы, что мешкан – это прообраз всей вселенной? Я хочу процитировать для вас несколько абзацев из комментария профессора Нехамы Лейбович. Она пишет: даже если Тора не сообщает нам прямо о том, в чем заключается назначение Мишкана, мы можем сами обнаружить это косвенным образом, путем сопоставления словесных формулировок, сравнения синтаксических конструкций и фрагментов, содержащих повторы. Еврейские мудрецы говорят о важности каждого отдельного слова Священного Писания, учат нас тому, каким образом следует истолковывать параллельные фрагменты в тексте, даже если они находятся на значительном удалении друг от друга, в разных частях Пятикнижья, а также наставляют нас в том, как следует интерпретировать ключевые слова. Некоторые наиболее поздние комментаторы, среди которых Бубер и Розенцвейг, Бено Яаков, Касута и Мейер Вайс, развили этот метод, метод существовал давно, и таким образом извлекли на свет смысловые значения, которые сокрыты в складках текста и не видны невооруженным глазом, пишет профессор. И с их помощью мы начинаем приближаться к пониманию смыслового значения Мишкана. То есть речь пойдет о работе с повторяющимися фразами, которые тождественны в разных местах Священного Писания. И, соответственно, обращают на себя внимание исследователи, которые работают на уровне оригинала в первую очередь, и показывают определенное родство вот этих вот фрагментов, которые находятся в разных частях, но используют одни и те же термины. Если используются одни и те же слова, значит, речь должна идти о смежных понятиях. Потому, используя вот этот вот подход грамматического, синтаксического, лексического анализа и так далее, исследователи выводят на свет многие вопросы, которые вот прямым текстом в Торе не записаны, но которые вместе с тем там присутствуют, исходя из используемых слов и аранжировки текста. И вот сегодня я хочу показать вам несколько таких параллелей в тексте Священного Писания, откуда будет следовать, что тезисы, прочитанные из Филона Александрийского и из Иосифа Флавия, в действительности соответствуют истине. Итак, во-первых, первое – это использование глагола «делать». Использование глагола «делать». Что мы будем с вами сравнивать? Скажите, что чему тождественно вот в этом тезисе, который я прочел у Филона и у Иосифа Флавия? Мироздание и Мишкан, святилище. Соответственно, мы будем смотреть на описание создания мироздания и на описание создания святилища. Поэтому мы будем брать первые несколько глав Священного Писания, которые повествуют о том, как Всевышний устроил Вселенную, в частности, нашу Солнечную систему, нашу Землю и так далее. И, соответственно, те места, которые мы читали сегодня в нашей недельной главе Торы, и которые представляют собой описание строительства святилища. Семь раз, а число семь имеет особый смысл в Торе, семь раз при описании деяний Господа в рассказе о сотворении мира встречается корень «оса». Кто напомнит, что значит «оса»? Глагол «оса» – делать, изготавливать. Семь раз в описании того, как Всевышний создал мир, используется глагол «оса». Наряду с этим, этот же глагол очень часто используется в описании повелений и описании исполнения повелений, повелений касательно строительства святилища. Глагол «оса». Дело в том, что в оригинале Священных Писаний есть ряд глаголов, которые можно использовать для рассказа об изготовлении чего-то. Даже если мы возьмем русский язык, который, естественно, богаче древнееврейского, можно сказать «и смастерил», «и изготовил», «и приладил», «и так далее, и так далее». То есть масса глаголов, которые, по сути, означают одно и то же, но, тем не менее, представляют собой в словаре разные слова. То же самое есть и в древнееврейском. Есть ряд глаголов, которые можно использовать для описания строительства. Но очень важно, что Тора систематически для описания создания мешкана использует один глагол – «аса». И он используется более 200 раз. Или около 200 раз упомянут в пространном эпизоде, который представляет собой законы и исполнение законов строительства святилища. Без каких-либо вариаций или дополнительных нюансов. И вот это обращает на себя внимание, что один глагол повторяется постоянно. Значит, в описании сотворения это 7 раз, это число полноты. В описании святилища около 200 раз. Ну вот примеры. «И сделают мне святилище», «И сделай стол из дерева шитим», «И сделай минору из чистого золота», «И сделай на миноре 7 светильников», «Смотри и сделай все предметы», «И сделает Бецалель», в синодальном переводе «Веселиил». Также во время самого строительства «И сделали все мудрые сердцем», «И сделали петли из голубой шерсти», «И сделали полосы из козьей шерсти», «И сделали покрывало для святилища из красных бараньих шкур», «И сделал Бецалель ковчег из дерева шитим», «И сделали стол», «И сделали, и сделали, и сделали». Около 200 раз. И вот некоторые переводы, они, щадя западного читателя современного, они как раз используют порядка 10-15 разных глаголов, чтобы не было постоянно «сделали, сделали, сделали, сделали». Именно вот разные слова, которые, по сути, представляют собой одно и то же, но, тем не менее, звучат по-разному. Но Тора подчеркнуто использует один глагол. И вот исследователи на это обращают внимание. И этот глагол «аса», используемый в описании сотворения земли и в описании сотворения мешкана, они связывают. Ну, вот еще несколько примеров. Например, Берешит 1.7, книга Бытия 1.7. «И создал Бог свод». Свод у нас в синодальном переводе – это твердь. «И создал Бог твердь». 16 стих. «И создал Бог два светила великих». 25 стих. «И создал Бог зверей земных». Итак, помните, сколько раз используется глагол «аса» в повествовании о сотворении? 7 раз, число полноты. Ну, а что касается строительства мешкана, «сделают мне святилище» 25.8, «сделают ковчег» 25.9, «сделай стол» 25.23, имеется в виду книга «Шмот», книга «Исход», 25 глава, «сделай минору» около 200 раз. То есть, вот это первый элемент параллелизма в этих двух повествованиях. Этого, естественно, еще недостаточно для того, чтобы прийти к каким-то выводам. Но, тем не менее, мы будем по ходу накапливать информацию. Второй момент. Второй момент параллели в описании создания мира и создания святилища касается реализации Божьего замысла. Реализации Божьего замысла. Если присмотреться внимательно к описанию мешкана, можно обнаружить еще одну текстуальную параллель, за которой скрывается определенная идея. Хотя, естественно, святилище было создано руками человеческими, но соорудили его по Божьему плану, по Божьим чертежам. И в соответствии с тем вот идеальным прообразом, который был показан Моше на горе Синай. Например, сказано, 25 глава, 9 стих, книга Исход, 25.9. «И сделай все в соответствии с тем образом мешкана и теми образами предметов в нем». И в заключении, после того, как все было сделано, неоднократно повторяется, 25 глава, 40 стих. То есть, даны все указания, все описано. Теперь, когда уже нужно приступать, 25-40, «Смотри, сделай все предметы по тому образу их, который показан тебе на горе». Опять 26 глава, 30 стих. «И собери мешкан в том порядке, который показан тебе на горе». А после детального изложения порядка изготовления жертвенника для всесожжения сказано, например, 27 глава, 8 стих, «Сделай его из досок, полым внутри, пусть он будет сделан так, как показано было тебе на горе». То есть, на протяжении всего повествования подчеркивается, что то, что делает Моисей, это, собственно, Божьи дела. То есть, он реализовывает план, который дал ему Всевышний. Это неоднократно подчеркивается на протяжении всего повествования. Так вот, это и есть вторая параллель. То есть, когда мы читаем с вами описание сотворения мира, сказано, И сказал Бог: да будет свет. И потом дальше что? И стал свет. Божий план и его реализация. И сказал Бог: да будет твердь. И стала твердь. И так далее. То есть, вот есть это маятникообразное движение. Вот что Бог захотел сделать, и вот что сделалось. И оно друг другу полностью соответствует. Точно такая же картина в описании святилища. Бог постоянно подчеркивает, что нужно сделать именно так, как я сказал. То есть, именно в соответствии с Божьим Словом. Именно в соответствии с тем планом, который Господь дал. Итак, мы видим, что и мироздание, и святилище было реализацией Божьего плана. Ну и нужно сказать, что это явления уникальные. Потому что с момента грехопадения на земле мало что реализовывается по Божьему плану. Согласны? Имеется в виду, из того, что делает человек, мало что реализовывается по Божьему плану. Даже самый, так сказать, приближенный ко Всевышнему человек, просвещенный и любящий Господа, и то он, будучи по природе несовершенным, он, как правило, и ошибки допускает, и так далее, и так далее. То есть, редко из того, что делает человек, что-то дотягивает до идеала божества. А здесь все было в точности сделано. И это вторая параллель. Третья параллель касается временных параметров дарования законов устройства святилища. Помните ли вы, о каких цифрах касательно времени рассказывает Тора в контексте законов о том, как надо построить святилище? У нас в 25 главе с 1 стиха фактически начинается уже рассказ о законах, как надо построить святилище. Посмотрим, что прямо перед этим было. Что было прямо перед этим. 24 глава, 16 стих. 16 стих говорит: «И осенила слава Господа гору Синай, и покрывала ее облако». Сколько дней? 6 дней. «И позвал он Моше на 7-й день из облака». 18 стих. «И вошел Моше в облако». И Всевышний начал рассказывать, как построить святилище. «Устроят мне святилище, и буду обитать посреди них», и так далее. Итак, смотрите, что получается. 6 дней Бог творил мир и закончил дела в 7-й день. И вот точно те же цифры встречаются в описании дарования законов строительства Мишкана. 6 дней, сказано, покрывало облако гору, а на 7-й день Моше взошел, чтобы получить эти законы. 6 дней творил Господь небо и землю, и хотя обязанность изготовить храм и его детали Бог целиком возложил на человека, тем не менее, когда он это дает, он все выстраивает таким же точно графиком, который у нас впервые дан в описании создания мира. 6 и 7 день особенный. Это и есть третья параллель. Она касается временных параметров дарования законов устройства мешкана, которые повторяют временные параметры сотворения нашего мира. Четвертый момент, четвертая параллель. Это язык завершения созидания. Давайте вспомним, что сказано касательно завершения создания земли и всего, что в ней. Книга Бытие, книга Берешит, 2 глава, 1 стих и 2 глава, 2 стих. 2 глава, стихи 1 и 2. «И завершены были земля, небо и земля, и весь сон их. И завершил Бог в 7-й день дело свое, которое Он созидал». Кстати, именно так. В синодальном переводе у нас сказано: «И совершил Бог к 7-му дню дела свои». А подлинник говорит именно «в 7-й день». То есть, Бог завершил свои дела в 7-й день. Еще раз, 2 глава, 1 и 2 стих. «И завершены были небо и земля и весь сон их, и завершил Бог в 7-й день дело свое, которое Он созидал». А вот теперь, как описывается завершение строительства святилища. Книга Исход, 39 глава, 32 стих. «И завершилась вся работа по сооружению мешкана, шатра собрания». И затем 40 глава, 33 стих. «И завершил Моше эту работу». Вот как об этом пишет Нехама Лейбович. Эти параллели в завершающих эпизодах, посвященных сотворению мира и строительству мешкана, прослеживаются не только в общем плане изложения, но и в различных языковых частностях. И так же, как в рассказе о сотворении мира сначала говорится об окончании работы в страдательном залоге, а затем в действительном залоге появляется глагол «завершил», используемый по отношению к Богу, то есть «и завершены были» страдательный залог, небо и земля, «и завершил Бог в седьмой день дело свое». Так и при описании изготовления мешкана страдательный залог предшествует активному. «И завершилась» страдательный залог, вся работа, «и завершил Моше эту работу». То есть, и касательно завершения создания мира, и касательно завершения создания мешкана используются одинаковые слова. Во-первых, одинаковый глагол «завершить», а во-вторых, еще и форма одинаковая. И причем два раза повторяется в разной форме один и тот же глагол. И вот та же самая картина в конце книги Шмот, в конце книги Исход. Это и есть четвертая параллель – язык завершения созидания. Пятое. Еще одна немаловажная деталь. В рассказе о сотворении мира семь раз говорится «и увидел Бог». На досуге посчитайте. «И увидел Бог, что это хорошо», «и увидел Бог», «и увидел Бог» и так далее. Семь раз. Семь раз. И в заключительный седьмой раз, по окончании всей работы в Торе, говорится, первая глава книги Берешит, 31 стих, Бытие 1:31, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот весьма хорошо». Вот это завершение рассказа о сотворении. Аналогичным образом поступает Моше при строительстве мешкана. По окончании своей работы он также осматривает все, сделанное им. И фактически современный читатель, он часто устает. Вот сказано, и сделает то, и то, и то, и с такими размерами, и так далее. И дальше все слово в слово повторяется. Опять несколько целых глав, где сказано, и сделал. Вот такой формы, такого размера, это в такой-то последовательности. Только там разница такая. Сделай, а тут сделал. То есть Моше что делает? Он удостоверяется, что все изготовлено как надо. То есть, подобно тому, как Бог осматривает и провозглашает, это хорошо, это соответствует замыслу, точно так же поступает Моше и об этом нам рассказывает. Однако человек, опять же пишет профессор, не может, подобно Богу, сказать о деяниях рук своих, что они весьма хороши. Даже если он изготавливает детали согласно тому прообразу, что был явлен на горе Божьей, на Синае. Ведь материальным предметом, созданным руками человека, придает важность и значимость лишь потому, что они изготовлены по велению Творца. Поэтому о работе Моше сказано следующее. Схоже, но чуть иное. 39 глава, 43 стих. Исход 39:43. «И осмотрел Моше все сделанное, и увидел, что всю работу исполнили так, как Господь повелел». В точности так. То есть, потом тому, как Всевышний говорит, и вот, и увидел Бог, что все, что Он сделал, было хорошо весьма, точно так же, по сути, говорит Моше. Он все увидел, посмотрел, проверил и говорит, исполнили так, как Господь повелел. То есть, фразы, которые описывают завершение процесса создания, они также сходятся. И, наконец, шестая параллель в повествовании, между повествованием о сотворении мира и повествованием создания святилища такая. Помните, чем заканчивается повествование о сотворении? Вот после того, как Всевышний посмотрел, проанализировал, сказано, и увидел Бог все, что Он создал, вот весьма хорошо, Но это еще не конец, потому что это то, что сейчас я процитировал, это шестой день. А Всевышний завершил труды созидания в седьмой день. За этим фрагментом следует благословение. Да? Благословение. Речь идет о субботе. Именно с началом седьмого, а не с завершением шестого дня сотворения мира, знаменуется прекращение Божьей деятельности. Потому весь этот фрагмент заканчивается следующими словами. Берешит 2.3, Бытие 2 глава 3 стих. «И благословил Бог день седьмой». Да? То есть вся работа заканчивается благословением. А чем заканчивается завершение работы над святилищем? Книга Исход, 39 глава 43 стих, Шмот 39.43. «И благословил их Моше». И благословил их Моше. Вот это некоторые параллели, которые даже не специалисту можно увидеть, когда внимательно сравниваешь повествование о сотворении мира и о создании Мишкана. Шесть параллелей, которые показывают, что используются те же слова, те же конструкции, причем часто та же форма слов и тот же подход, та же структура и так далее. Вывод. Описание сотворения мира и создание Мишкана параллельны. То есть, Моше использует именно те слова, которые должны вызвать ассоциацию у того, кто помнит, что было в самом начале Торы. То есть, тот, кто читал книгу «Бытие» и дошел до конца книги «Исход», он при чтении должен обратить внимание на эти слова. Моисей пользуется так называемыми техническими терминами, теми, которые используются при описании создания мира. Потому, соответственно, вывод, устройство святилища параллельно устройству мироздания. Устройство святилища отражает устройство мироздания. Мы посмотрели с вами сегодня вначале на два высказывания известных людей в истории иудаизма. Теперь посмотрели на метод, который следует использовать при исследовании Священного Писания и привели шесть примеров тождественности описания двух сотворений. Тождественности описания двух сотворений. И теперь вот вопрос. Коль скоро у нас тождественность между мирозданием и святилищем, давайте посмотрим, а есть ли в Священном Писании отрывки, которые бы об этом рассказывали? Ну, я хочу предложить вам два. Первый из них – это второе послание Коринфянам, 12 глава, стихи со 2 по 4. 2 Коринфянам, 12 глава, стихи со 2 по 4. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю, Бог знает, восхищен, то есть поднят был, до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Ну, перед нами явно параллельный текст, да? То есть, тот человек, который был восхищен до третьего неба, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. И тот, вот, о котором сказано, что он был восхищен в рай, и снова с теми же словами подается мысль, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. Это описание одного и того же опыта. Соответственно, у нас есть возможность построить структуру мироздания. Итак, сколько небес? Согласно тексту, три. Есть третье небо. Что на третьем небе находится? В самом верху, ну, образно говоря, в самом верху, рай. Сказано, он был восхищен до третьего неба, и с использованием того же глагола, чуть дальше, он был восхищен куда? В рай. Итак, вот третье небо – это рай. Ну и термин «рай» по Священному Писанию отождествляется вот с Божьим присутствием, с Божьим престолом. Это именно небо, но небо в особом смысле – это вот та точка во Вселенной где-то, в просторах Вселенной, где Бог, как говорится, физически являет себя сотворенным существом, куда приходят ангелы поклоняться, сыны Божьи поклоняться, предстают пред лице Господне. То есть это осуществляется именно в пространстве. Это конкретное место, физическое место. Или, если угодно, географическое место во Вселенной. Итак, это третье небо. Теперь, чему будет соответствовать второе и первое небо из того, что мы знаем в Священном Писании? Ну, это довольно легко. Мы открываем книгу Берешит, первую главу, и сказано, что Бог тверди, ракия, назвал небом. Твердь назвал небом. В принципе, слово «небо» в оригинале какого числа? Множественного числа. То есть, это именно шамаим. То есть, это слово, оно всегда во множественном числе. То есть, небеса по-русски. Небеса. Так вот, именно шамаим – значит, несколько небес. Так вот, одно из этих шамаем, это сказано, и птицы пусть полетят по тверди небесной. Где птицы летают? В чем? Воздушная оболочка вокруг земли. Итак, первое небо, о котором Тора рассказывает, и в целом Священное Писание рассказывает, это атмосфера вокруг земли. Это то место, где птицы летают. Теперь, есть еще одно значение слова «шамаем» – «небо». Опять же, в этой же первой главе книги Берешит, книги Бытие, сказано о звездах, которые светят где? На тверди небесной. То есть, именно слово «шамаем» теперь используется для чего? Для описания иного уже пространства. Какого? Космического. То есть, именно там, где звездные тела находятся. Да, где планеты, и звезды, и так далее, и так далее. То есть, вот это три неба. Это то, что вокруг Земли, то, что обволакивает Землю, это первое небо. Второе небо – это место, где звезды находятся, то есть, это космос. И, наконец, третье небо – это Божий престол, это рай. Три неба. Сколько у нас разделов и мест в устройстве святилища? Три. Значит, вначале двор. Да? Двор, затем святое, и затем святое святых. Итак, начнем с последнего. Святое святых чему будет соответствовать? Раю. Будет соответствовать раю. Почему? Там Божий престол находится, там вот этот вот ковчег, который построен в форме престола, там Божье сияние, сияние славы является, это Божий престол, это рай. Как и говорил Филон Александрийский, это место, куда нам пока доступа нет, нам, землянам. Теперь, чему будет святое соответствовать? Космическому пространству, то есть второму небу, так называемому, да? Это место, куда уже большему числу людей вход есть, то есть там священники служат каждый день. Ну и, соответственно, двор – это что? Это земля. Это земля, куда люди приходят, даже не из колена Леви, куда приходят жертвы приносить, молиться там и так далее. Итак, вот если коротко говорить, а эта тема, безусловно, может быть намного глубже раскрыта, но нам хотя бы сегодня нарисовать вот такой общий, так сказать, взгляд – двор – это земля, святое – это космос, и святое святых – это рай. Это непосредственно место Божьего присутствия. И второй отрывочек – это послание евреям, 9 глава, стихи с 23 по 25. Евреям, 9 глава, с 23 по 25 написано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». То есть, земное святилище очищалось обычными жертвами земными, а небесное святилище должно очищаться лучшими жертвами. Речь идет об очищении святилища. Когда у нас очищение святилища происходит? В какой момент? На Йом-Кипур, на день очищения, да? Вот, и дальше читаем. «Ибо Христос, 24 стих, вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью». То есть, вновь ссылка на что? Каждогодно, каждогодно, не ежедневно, а ежегодно. Ссылка на Йом-Кипур. Итак, В Йом-Кипур священник куда входит? Как раз во святая святых, вот туда вот в Божье присутствие. И сказано, что Иисус Христос вошел туда. И как это место названо? Он вошел в само небо. В само небо. То есть, мы таким образом видим, что святилище, язык святилища и язык мироздания отождествляются. Христос вошел в небо, Христос вошел куда? Во святилище. То есть, это не означает, что там, в небесных просторах, нет какого-то конкретного места, где Божий престол и так далее. Но как раз-таки наоборот, есть. Это есть святая святых. Но вот здесь, вот в 9 главе книги «Послания к евреям» говорится о соответствии мироздания и святилища. Христос вошел в само небо. Итак, двор земля, святое – это космос, и святая святых – это рай, это место, где находится Божий престол. Вот небольшой урок по картографии Вселенной. Аминь.